Рабочий вечер с радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Сегодня мы расскажем вам о главных новостях и даже еще больше мы сможем вам рассказать и показать в студии Катя Некреча и Сергей Громенко.
Чем отличаются виртуальное и реальное путешествие по аннексированной территории Крыма? Сколько военных принимают участие в учениях НАТО в Польше? Очередной обыск в Крыму. Кому российские силовики пришли сегодня?
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM. Трансляции эфиров смотрите на Facebook и YouTube в страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте, предлагайте темы для следующих программ, для обсуждений. Также вы можете поучаствовать в нашем эфире, позвонив по номеру телефона бесплатному для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Ну и также мы должны вам напомнить, что с 29 октября время эфира для жителей Крыма изменилось в связи с переходом Киева на зимнее время. Поэтому утром вы можете начинать нас слушать и участвовать в прямых эфирах с 8.35 утра, днем в 13.10 эфир и вечером в 19.30. Напомню, что это расписание, это время именно для жителей Крыма. Ну, а мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начнем наш эфир с главных новостей и важных событий и заявлений.
Без цензуры.
Обыск в Джанкойском районе Крыма, который прошел сегодня, 8 ноября. Вот подробности корреспондент русской службы «Радио Свобода» Антон Наумлюк рассказал о том, что в доме Аблялима Аблямитова в Джанкойском районе Крыма произошло следующее. Обыск начался 8 ноября в 6.30 утра. Сотрудники управления МВД России по Крыму приехали на трех автомобилях, зашли в дом и зачитали разрешение суда на проведение обыска.
По словам журналиста, обыск начался около 6.30 утра сегодня, 8 ноября. Сотрудники управления МВД России по Крыму приехали на трех автомобилях, зашли в дом и зачитали разрешение суда на проведение обыска. Действия полиции были связаны с расследованием дела в отношении девушки, с которой Аблямитов общался еще в 2013 году и которая сейчас объявлена в международный розыск, сообщил журналист на своей странице в Facebook. Сообщается, что российские силовики обыскивали дом и хозяйственные постройки, сфотографировали несколько мусульманских книг, отправили фото эксперту, который ответил, что ничего запрещенного в книгах нет. Также изъяли ноутбук, телефон Аблямитова и несколько старых сломанных телефонов.
По словам Наумлюка, обыск закончился часа через полтора. Аблямитова задержали и отвезли в Симферополь в управление МВД России по Крыму, где взяли объяснение по поводу знакомства и возможного общения с проходящей по делу женщиной. Супруга Аблямитова Айджан поехала вместе с ним, но в другой машине. Позднее Аблямитова отпустили, предупредив, что могут вызвать повторно, а изъятую технику вернуть в течение месяца после изучения. Вот российские силовики, собственно, российские силовики и российские структуры в Крыму не комментируют ситуацию. А вот что рассказала адвокат Эмине Авамилева. Давайте послушаем.
При общении с Аблямитовым Аблялимом, вот опять-таки силу слов, как мне кажется, одним из грубейших нарушений действующего уголовно-процессуального законодательства, в частности, в данной ситуации, является то, что ему не были объявлены его права, в частности, его право на реализацию статьи 51 Конституции Российской Федерации, естественно, и ряд других норм уголовно-процессуального законодательства. Я считаю, что подобные действия недопустимы, и тем более в ситуации, когда производится обыск достаточно раннее время, будем говорить так, на слуху зачитывается постановление, четко, ясно не дается информация близким, родным, которые были в неведении, куда был доставлен, когда будет отпущен и так далее. Я считаю, что это является нарушением законодательства.
После аннексии фактически российские власти в Крыму практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения, членов Меджлиса крымско-татарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией Хизбут-Тахрир.
Прямой эфир.
Новости из Калифорнии. В результате стрельбы в баре погибло 13 человек, включая стрелка и полицейского. Об этом сообщает Радио Свобода. Инцидент произошел в заведении в пригороде Лос-Анджелеса. В баре проходила студенческая вечеринка в стиле кантри. На ней присутствовали несколько сотен посетителей. Одетый в черное, мужчина зашел в здание, забросал его дымовыми гранатами и открыл стрельбу из пистолета.
Мотивы нападавшего пока неизвестны. На месте работает контртеррористическое подразделение ФБР и сотрудники бюро алкоголя, табака и огнестрельного оружия. Как сообщает CNN, погибший полицейский — заместитель шерифа округа, который собирался в следующем году уйти в отставку.
Прямой эфир.
Крупнейшее учение НАТО в Польше и странах Балтии проходит учение с участием военнослужащих из 10 стран НАТО. Участие в маневрах принимают 17 500 солдат, объявило Министерство обороны Польши, и об этом сообщает Радио Свобода.
По данным министерства, учение под названием «Анаконда» — крупнейшие маневры в новейшей истории страны. Еще 5 тысяч военнослужащих, кроме 12 тысяч польских военных, прибыли на территорию Латвии, Литвы и Эстонии. Предусмотрены также и морские учения на Балтийском море. С 2014 года, когда Россия аннексировала украинский Крым, НАТО укрепляет свою группировку в районе Балтийского моря. На днях завершились крупнейшие учения НАТО в Норвегии «Единый трезубец», в которых приняли участие около 50 тысяч военных.
«Сто слов по теме».
Суд в Херсоне арестовал подозреваемого в сепаратизме украинца Олега Сагана. Сторона защиты намерена подавать апелляцию. 62 года Олегу Сагану, его подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. По словам представителей стороны обвинения, задержанный создавал и размещал в интернете видеосюжеты с призывами изменить территорию Украины неконституционным способом.
Сообщается, что Саган был задержан во время непосредственного совершения преступления, является сторонником создания так называемой «Новороссии». Во время обыска у мужчин обнаружили ноутбук с видеосюжетами, программы для изменения голоса, а также тексты и сценарии для монтажа новых роликов. По информации прокуратуры, задержанный периодически пересекает границу Украины и России. Изъятые у него карты Сбербанка зарегистрированы на территории Российской Федерации.
Сам Олег Саган утверждает, что к интернет-ресурсам, на которых размещены видеосюжеты, сюжеты никакого отношения не имеет, и голос на них не его. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, задержанный заявил в суде, что ничего не делал против Украины, готов сотрудничать со следствием и, наоборот, выступает за расширение Украины, а не за ее уменьшение.
Олег Саган рассказал суду, что является верующим, имеет на содержании больную жену и ездит в Россию заниматься строительно-хозяйственными работами. По словам подозреваемого, он имел отношение к украинскому шоу-бизнесу на киностудии имени Довженко. Как сообщает корреспондент Крым Реалий, Олег Саган отказался беседовать с журналистами.
Позиция власти.
В октябре в порты аннексированного Крыма зашли 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Собственно, 19 судов было под флагом России и одно под флагом Сирии. В общем, этими судами осуществлено 45 заходов в порты Севастополя и Керчи, говорится в сообщении.
В рейдах в акватории порта Севастополя, Феодосии и Керчи зафиксированы 5 судов. 4 под российским флагом и одно под флагом Республики Коморских островов, добавили в ведомстве. В августе в порты аннексированного Крыма заходили 16 танкеров и грузовых судов-нарушителей. Министерство инфраструктуры Украины ранее инициировало обращение в Совет национальной безопасности и обороны Украины о запрете входа российских судов во внутренние воды Украины. 19 февраля 2018 года Украина подала в Международный трибунал ООН меморандум о нарушении России положений конвенции по морскому праву.
С июля 2014 года правительство Украины официально прекратило функционирование всех портов аннексированного России полуострова, а гавани Крыма закрыты для международного судоходства.
Прямой эфир.
В Симферополе за прошедшую неделю все же подорожал бензин АИ-92 и дистопливо. Об этом сообщает пресс-служба Крымстата. По информации ведомства, стоимость бензина АИ-92 в Симферополе выросла на 9% и достигла 46,99 рублей за литр. Также на 0,2% подорожало дизельное топливо. Его максимальная стоимость составила 50,5 рублей за литр. В середине июня российский глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с ценами на бензин в Крыму хуже, чем в соседней России, и напрямую зависит от работы Керченской паромной переправы.
Новости.
И снова новости про марихуану в Крыму. В погранслужбе ФСБ утверждают, что в Феодосии провели обыск в одном из домов, где якобы обнаружили более 7 килограмм марихуаны и травматическое оружие с боеприпасами. Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. По версии ФСБ, наркотики и оружие найдены во время проверки места проживания феодосийца 63-го года рождения. Имя местного жителя российские силовики не называют.
Они уточнили, что нашли части растений конопли общим весом более 7 килограмм, травматический пистолет с 8 патронами без российских документов, элементы боеприпасов в количестве более 10 единиц калибром 14,5 мм. Кроме того, при обходе приусадебного участка 55-летнего феодосийца силовики нашли культивируемый куст конопли высотой около 3 метров. Информации о возбуждении уголовного дела и задержании жителей Феодосии пока нет. Крымреалии выясняют детали произошедшего.
Мнение.
Совместного приема не будет. Экс-прокурор аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы России от Крыма Наталья Поклонская утверждает, что руководители МВД России в Крыму и Крымская прокуратура отказались от участия в совместном приеме граждан в Симферополе. Об этом Поклонская написала на своей странице в Facebook. «Обрадовать простых людей мне нечем. Для министра важнее оказались праздничные мероприятия, а прокурор в нарушение закона даже не удосужился лично мне ответить, переложив на своего заместителя нелегкий труд написать мне, что все поступившие жалобы, касающиеся компенсации прокуратуры, я могу направить в их адрес. Считаю, что такой подход во многом и объясняет большое количество жалоб и в надзорной, административной и уголовно-процессуальной сферах», написала Поклонская.
Глава МВД России по Крыму Олег Тарубаров и российский же прокурор Крыма Олег Камшилов публично не комментировали это заявление. Поклонская добавила, что намерена провести прием граждан в Симферополе 9 ноября. О проблемах людей она проинформирует министра внутренних дел России и российского генерального прокурора. Напомним, что на материковой части Украины в отношении Натальи Поклонской возбудили 2 уголовных дела. О государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Также находится в санкционных списках ЕС и ряда отдельных стран, в частности Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Радио Крым Реалии 105.9 FM, и в нашем эфире вы услышите новости, а также мы будем говорить о том, что ожидает Крым и крымчан, какие новости, какие события. Ну и каждое утро, как мы уже говорили, радио Крым Реалии с понедельника по пятницу начинает прямой эфир по крымскому времени в 8:35. И вот как раз мы сейчас немного послушаем, что же звучало в утреннем эфире радио Крым Реалии. Так вот, тема номер один – милитаризация Крыма России. Возобновление боевых действий в районе Крыма абсолютно реально. Россия разрабатывает стратегию наступления на украинский материк, так считают украинские эксперты. Вот по мнению эксперта Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся, Россия создала опасную обстановку в Черном море, нарастив вооружение, а крымчане вместо развития туризма получили полуостров в центре возможной военной эскалации. Давайте послушаем.
Если посмотреть на потенциалы военно-морских сил черноморских государств, то фактически сейчас Россия полностью доминирует после 4 лет наращивания военной мощи. У Румынии флота фактически нет, у Болгарии тоже, у Украины. Мы сами видим, какие усилия Украина предпринимает, чтобы как-то восстановить свой потенциал. Лет через 5 мы будем наблюдать мощный флот и Украины, и у Румынии, и будут там присутствия и корабли и НАТО. Не знаю, кому это будет лучше. Явно не крымчанам, которые вместо того, чтобы развивать свой курортный бизнес, будут находиться именно в центре милитаризованного Черного моря, я думаю, самого опасного моря в Европе, где Россия будет противостоять Украине, естественно, и странам НАТО.
Также в нашем эфире заместитель начальника Генштаба Украины с 6 по 10 год генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия пока скрывает наличие ядерного оружия в Крыму, но оно есть и на объекте «Феодосия-13», и на военных кораблях.
Они отремонтировали еще Советского Союза хранилище для ядерных боеголовок. И есть оценки экспертов о том, что ядерное оружие находится как на сухопутной части Крыма Черноморского флота, например, так и на кораблях Черноморского флота. Они скрывают пока это, но если вспомнить заявление Путина после аннексии Крыма, сказал о том, что Россия была готова в случае необходимости в ходе аннексии применить тактическое российское ядерное оружие.
Напомню, Министерство иностранных дел Украины представило в ООН статистику милитаризации России аннексированного Крыма в 2014-2018 годах, за эти 4 года. Так вот, цитата оттуда... Численность зеленых человечков возросла до почти 32 тысяч, количество самолетов до 122, военных кораблей до 71, зенитно-ракетных комплексов до 16, количество подводных лодок до 7. Более того, в Крыму, возможно, уже размещено ядерное оружие не только в расконсервированном в 2016 году объекте «Феодосия-13», а и на российских военных кораблях, сообщает информагентство. Ну, собственно, на этой части мы закончили с новостями, которые самые важные за сегодняшний день. Новости, заявления, события, которые произошли с Крымом или в мире. Ну а далее в нашем эфире Сергей Громенко. Сергей, о чем будет дальше программа и кто у тебя будет в гостях?
4 ноября в Крымском доме постплей-театр. Крымский режиссер Галина Джикаева и президент Ассоциации платформы современного танца Антон Овчинников представили спектакль «Крым. Мой отчет о путешествии», которого никогда не было. Что хотели рассказать творцы, что увидели зрители на сцене. Чем отличаются виртуальные и реальные путешествия по оккупированной территории и поможет ли искусство в деле деоккупации полуострова, об этом мы будем говорить с режиссером и творцом.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Интервью в эфире «Радио Крым. Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым. Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. И у нас в гостях анонсированная Галина Джикаева, Антон Овчинников. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Добрый вечер!
Итак, будем там вполне осознанно относиться к тому факту, что большинство наших слушателей не видело спектакля «Крым мой», и поэтому нужно будет в самом начале как-нибудь лучше в трех словах, чем в двух, описать, что же это было такое за действие. Это было нечто похожее вот на «Вишневый сад» или какой-то современный перформанс, который невозможно описать в школьных, ну вот в категориях школьной культуры. Что это было такое? Что увидели 4 ноября те счастливцы, которые притопали к Крымскому дому?
Ну, начнем с того, что спектакль называется «Крым мой. Отчет о путешествии, которого никогда не было». Вот, так. Потом с «Вишневым садом» его давно вырубили в той форме искусства, в которой мы работаем, в современном театре. Что они увидели, что они пришли, много, оказывается, почему-то людей пришло к нам, чуть не доходят, какие журналисты туда, на Старый Подол, на Нижнеюрковскую. Вот. А в Крымский дом пришли. Сели они по бокам, вот так вот в разные стороны были развернуты, посередине была дорожка. Я была между этими рядами. Антон Овчинников стоял рядом с зеленой тканью. Вот, возле зеленой ткани стоял велосипед.
И иногда бегал по кругу вокруг зрителей.
Начало, мы говорим о начале. Вот они пришли, сели и увидели эту. Потом Антон сел на велосипед и поехал.
А зрители остались.
Да, зрители остались. Рассказывай, куда ты ехал.
Ехал в путешествие, с путешествия своей мечты, велопутешествие, которое я... действительно мечтал совершить, но в силу там понятных обстоятельств сейчас совершить не могу, потому что мои какие-то моральные, этические принципы не позволяют мне ехать сейчас в Крым, и поэтому мы решили сделать этот спектакль таким виртуальным путешествием по Крыму, в котором Галя служит моим проводником, потому что она...
И оппонентом.
Она лучше знает вообще Крым, и она лучше знает, что там сейчас происходит, а я еду в Крым для того, чтобы подтвердить, как бы, или освежить свои в основном такие юношеские воспоминания, связанные в основном с отдыхом, с какими-то удовольствиями, радостью и так далее от Крыма. Вот.
Ну хорошо, к тому, что вы там показывали, мы еще вернемся. Как возникла вообще идея такого театрализованного представления? Чтобы, ну, хотя написано спектакль, но вот.
Это не театрализованное представление, это вообще термин давно ушедших дней. Это сторителлинг. Давайте уже говорить о терминологии современного искусства. Сторителлинг, постдокументальный театр. Это так называется. Да, это...
Я очень стар для этих шуток.
Это не шутки, это очень серьезно. Это современное искусство. Вот. Там нет текста, есть структура. Разрабатывается структура, и потом что-то заготовлено, что-то импровизационно возникает на площадке, исходя из той новостной ленты, которая возникает каждый день, меняется. Вот. Что еще? Это все он придумал.
Да, это была моя идея изначально сделать этот спектакль, и она, собственно, началась с того, что в какой-то период времени, там пару лет назад, там у меня многие из каких-то моих друзей, знакомых стали ездить в Крым. Некоторые там подработать, некоторые отдохнуть с разной целью. И у меня это начало внутри вызывать какие-то противоречия. Там с кем-то мы общались на эту тему, и это всегда такие сложные разговоры, в которых обычно трудно даже как-то сформулировать и понять, откуда вот эти внутренние какие-то мои странные чувства возникают. И мне стало интересно как бы разобраться в себе в большей степени, то есть я понимал, с чем у меня ассоциируется Крым, но не очень-то мог понять, почему люди, которые туда едут, вызывают во мне такие какие-то сложные противоречивые чувства, и мне нужно было как-то это все выговорить, и мы начали встречаться с вот драматургом, с Дэном Гуменным, постплей-театра, я ему сказал, что у меня есть вот такая идея, мне это болит внутри, как бы, вот, и я начал ему это все рассказывать.
Сначала делать хореографически, так как Антон
танцор, да? Я сначала хотел один вообще сделать, просто соло, как бы, и это вначале, это, ну, идея же, на самом деле, путешествие появилось потом, то есть это уже как форма спектакля, она появилась уже после того, как мы нашли содержание.
То есть танцевальная рефлексия под Крыма, а вылилась, наоборот, в текстовую такую разговорную форму.
Да. Ну вот, и появилось у нас, мы начинали делать этот спектакль тоже с крымчанкой, с
Юлией.
С Юлей, да, актрисой театра, с которой с Галей раньше работала.
Но она ездит в Крым, ей она...
Да, мы с ней... Ну, то есть, структура была очень похожая, но у Юли были как бы какие-то свои воспоминания, тоже у меня свои, разные абсолютно ассоциации. И это тут тоже, на самом деле, интересная история. Мне показалось, что как-то у Юли какой-то после спектакля внутренний перелом произошел после него, и как-то ей... Мне показалось, что она решила дальше его не продолжать, и тогда мы решили восстановить этот спектакль с Галей.
Хорошо. Каков маршрут этого путешествия, которого никогда не было?
Маршрут – это по следам Антона воспоминаний, поэтому он расскажет.
Да, маршрут мы выбирали, ну, это чисто уже была структура. Я выбирал, да, это так, структуру перформанса так делали. Это, мы выбрали все города Крыма, с которыми у меня связаны какие-то воспоминания. То есть это Симферополь, это Севастополь, это Лушта, это Ялта, Бахчисарай. То есть это было первое. То есть, ну, для того, чтобы совершить это условное путешествие, приезжая условно в каждый город, нужно что-то об этом городе рассказать. Почему я именно сюда еду и почему я хочу сюда вернуться. Вот. И...
Ну, раз уже мы здесь собрались, то давайте буквально там в 2-3 предложениях проедемся по каждому из этих городов. Почему Симферополь? Что в Севастополе? Зачем Бахчисарай?
Ну... А тут мы подходим к другой проблеме и идее спектакля, потому что что такое постдокументальный? Это, собственно, на реальных фактах происходящей биографии, но с элементом фантазии.
Фикшн.
Нет, фикшн – это фиксированная драматургия. Нет, фантазии, где Антон собирается танцевать у каждого памятника Ленина.
Танец маленьких лебедей, я надеюсь.
Лебединое озеро. Мы решили, что это
театральное
путешествие,
да.
Оно должно стать, кроме того, что просто путешествием, но это, собственно, начало спектакля, когда я говорю о том, что это не просто путешествие, это еще и такая перформативная политическая акция, которую я решил совершить, и суть ее в том, что я должен в 12 разных городах Крыма станцевать 12 разных танцев возле памятников Ленина, и последний танец должен обязательно состояться в поселке Ленина, Ленинского района, и в результате вот этого циклического танца мистического, состоящего из 12 частей, Крым должен вернуться к Украине.
Так, и этот танец состоялся?
И эти танцы, они все идут, да, по кругу и заканчиваются, да, последним танцем, да.
Если я правильно рассмотрел видеоотчет наших коллег с русской службы UATV, вы не ограничивались словами, вы демонстрировали еще и фото и видео.
Ну вот почему на зеленом фоне стоял Антон вначале, потому что это как бы зеленка, рир, который он...
Хромакей, не побоюсь этого слова.
Ух! Демонстрируется видео проекция Крыма, и в нее вмонтируется Антон, который на зеленке крутит педали.
Ваша роль. Беатрича, адвокат дьявола, там, суфлер.
Прокурор матрасника. Просто, да, здесь я как бы такой оппонент. У Антона свой Крым, у меня свой. Меня по идее, и где-то, да, где-то это тоже есть, меня раздражает такое потребительское отношение материковых украинцев к Крыму, что позволяет им забыть о том, что там сейчас оккупация, люди страдают. Ну, было хорошо, и спасибо, до свидания, да. Вот. И у нас очень разный Крым. Он нежно вспоминает города и происходящие в нем события, города, которые я не люблю. Это вот Севастополь, Керчь. И он был в тех местах, в которых я не была. Но я была с гор туда, сверху вниз смотрела, а он там бултыхался и всячески безобразие нарушал. И вот на таком каком-то столкновении, не очень агрессивном, но это постоянно такая позиция к конфронтации небольшой. Плюс мы еще туда добавили такой, в общем, добавили неосознанно, добавили такой спор о современном искусстве. Что такое современное искусство, как оно работает, как работает contemporary, как работает танец современный, и как работать с контекстом. Я там играю роль такой недалекой любительницы искусства, которую я вроде ничего не понимаю в современном искусстве, а Антон меня учит.
Мы во второй части программы обязательно поговорим о современном искусстве. Почему танцы рядом с памятником Ленину, а не рядом с какой-нибудь главной достопримечательностью того или иного города? По которым, вот визитная карточка, мы приезжаем в Симферополь, это, конечно, Симферопольский вокзал, там в Севастополе это что-нибудь связанное с морем, а памятники Ленину, они же, положим руку на сердце, они же абсолютно идентичны. В какой город не приедешь, Ленин стоит, по крайней мере, там, где декоммунизация не состоялась. Они идентичны. Может, где логика-то? Зачем Ленин?
Приходите и посмотрите. Просто это спойлер, мы сейчас все расскажем, и неинтересно будет.
Радиопостановочка, радиоверсия.
Вряд ли. Там очень важен именно визуальный ряд.
Да. Составляющая, да.
Вот просто для тех крымчан, которые нас слушают, наверное, можно сказать, да. Просто...
Так нас сейчас только крымчане и слушают. Мы сейчас на FM-диапазоне.
Ага,
Украина нас не
тогда
слушает.
Тогда рассказывают последнюю часть спектакля. Последний
Ленин?
Да, перформативный вот этот танец.
Последний танец, после того, как случается этот последний танец, там в спектакле есть момент, когда, и мне кажется, и для зрителей тоже, которые приходят, многие говорят о том, что для нас вот тут в этом месте наконец складывается, к чему это все ведет.
Потому что он очень смешной.
И суть этого в том, что у нас, во-первых, во время спектакля у нас все время над головой висит перевернутый бюст, не бюст, а памятник вождя в полный рост. с протянутой рукой. У нас в постплей-театре высокий очень потолок, и там очень интересно, потому что зрители, ну, в основном его не видят, когда заходят, и они не знают, что он там есть. И когда я прибегаю в конце, а я в конце уже добегаю без велосипеда к этому последнему Ленину в город Ленина, и у меня просто идет бег такой по кругу, и когда Галя спрашивает, что это, я говорю, что, ну, может быть, вот этот бег, это и есть танец, и вся наша современная жизнь, весь этот бег, это и все мы и танцуем постоянно, и мало того, мы все время танцуем вокруг вот этого Ленина, который уже 100 лет висит у нас над головой. И все, на самом деле, ну или не все, но большинство наших бед, они все начались с того, что вот тогда произошло благодаря Ленину. И что вот сейчас, может быть, и в конкретном смысле спектакля, и вообще в жизни, может быть, тот самый важный момент, когда нужно остановить этот бег, посмотреть вокруг себя и осмыслить все, что происходит. И в этот момент я также приглашаю Галю выйти и станцевать вот этот последний главный танец, после которого Крым должен вернуться к Украине.
Ну, Галя не танцует.
Галя не танцует. Да. Она говорит, а как раз тут заканчивается наш спор.
Да, заканчивается наш спор, и зритель немножечко офигевает. Да.
Ну, из тех двух реплик, которые записали наши коллеги на телеканале ЮАТВ, не видно, что они офигевают, но все равно давайте их послушаем.
Давай.
Этот спектакль – это движение, и в этом его отличие от фильма. Мы чувствуем актеров в этом зале.
Проехались именно по тем любимым моим местам тоже, в которых именно своя история, свои эмоции, свои воспоминания на сегодняшний день, когда я ощущала в те времена.
В общем, ну, сколько есть, сколько людей сказали, действительно, ну, то есть можно говорить о том, что там есть какое-то такое новшество в том, что находятся актеры среди зрителей, но все-таки из второго коммента мы понимаем, что людей цепляет вот этот сам виртуальный тур. Может быть, памятник Ленина, который висит, это очень круто. Но понятнее, конечно, но вот сам тур по себе понятнее. Насколько можно с помощью современного искусства, или не современного, может, классического искусства, вот передать ощущение от Крыма, передать восприятие Крыма для людей, которые там были и теперь не могут, или наоборот, которые там просто не были по какой-нибудь причине. Вообще, насколько возможно отобразить вот искусством современную крымскую реальность?
У нас не стояла задача отобразить, показать, ввергнуть зрителя в пространство их ностальгических воспоминаний. Оно по умолчанию так и происходит. Задача нашего театра всегда поднять некий дискурс, который заставляет людей задуматься и спорить. Потому что это вопросы, на которые есть разные ответы, разные точки зрения. И как раз после спектакля у нас всегда обсуждение, где эти точки зрения и мнения сталкиваются. И тут как раз вот тема Ленина, она и звучит. Просто каждый получает то, что он хочет, и то, что он может в силу своей образованности, заинтересованности, погружения в контекст, в тему, в проблему. И кто-то, да, кто-то, для кого-то этот спектакль ностальгический, возможность получить вот те картинки, которые он там помнит, свой Крым, всплакнуть, ностальгнуть. Для людей, которые приходит к нам, например, в театр, а большинство людей приходит, которые у них есть этот инструментарий критического мышления в руках и в голове, они видят вот эту многослойность этого спектакля, и для них важна проблема, которую мы вскрываем, скажем так, не отвечая ни на какие вопросы, и они остаются и спорят.
Это радио «Крым Реалии». Если вы хотите включиться к нам в эфир, 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым реалии. Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реаль». И во второй части перейдем к разговору с нашими гостями, с Галиной Джикаевой, Овчинниковым, к общим таким, от спектакля к дискурсу в целом. Буквально пару дней назад в этой студии я с представителями спортивных организаций и целым министром молодежи и спорта вел дискуссию относительно того, насколько спорт и политика находятся вне друг друга, насколько в друг друге. И вот, раз уже вы у меня тут сегодня за закрытыми дверями, насколько политика и искусство друг в друге, насколько они вне друг друга, и где заканчивается, особенности, раз уже мы говорим там не про Антигону или про царя Эдипа, а раз уже говорим про вот этот вот постмодернистский театр, где здесь в этом новом искусстве граница между политикой и чистым искусством, есть ли она вообще?
В искусстве каждый решает для себя и принимает решение вносить элемент политического в свое искусство или нет. Есть прекрасные спектакли, театры, я говорю сейчас о театре, где идут спектакли об Эдипе и Антигоне, и они, ну, по умолчанию тоже политические, потому что там вот, собственно, эти проблемы власти, сопротивления заложены. Но для меня в 2014 году закончился такой театр. Вообще, как бы, поиск художественного нового в средствах выражения. Ну, потому что я сама такая, сама Антигона по жизни. И мне неинтересна стала художественная форма, мне интересен фиксация текущего момента. И я нашла вот этот документальный театр. Мне в нем интересно, потому что сложно, на самом деле, это вызов тоже, потому что сложно сделать из документального материала искусство. Оно там есть. То есть, как ты структурируешь текст, как ты найдешь ключ к документальному тексту, чтобы это произвело впечатление на людей не из-за информации, а еще из-за того, как она подана. Вот. Это тоже задача не из легких, и плюс документальный театр, он существует для того, чтобы возвращать все время, вырывать их из комфортного существования, ничего не делания в экстремальных ситуациях, да, в которых находится наша страна, комфортное забвение какое-то такое, отключение, и заставить их думать, размышлять, какое бы направление их мысли не приняли, даже вот провокация на размышления уже хорошо, и если у нас будет после спектакля обсуждение, где у людей диаметрально противоположные точки зрения, это прекрасно.
Антон, тот же вопрос. Кажется, что танец уж куда более далек от политики, чем, ну вот я не знаю, что может быть еще более далеким от политики, чем танец, но вот тем не менее, можно ли с помощью танца определить некое такое вот некий политический настрой того, кто танцует, или того, кто ставит танец, или все-таки удалось танцу окончательно вырваться, если не будем считать там «Лебединое озеро»?
Ну, для меня это очень актуальный вопрос, на самом деле. Я буквально вот, ну, я очень активно занимаюсь танцем как сценическим искусством, скажем, последние 10 лет, и последние 5 лет у меня начало начало происходить его переосмысление, и, не знаю, наверное, я просто внутренне стал как-то очень пристально относиться ко всему, что относится вокруг меня, и критически в том числе, и в какой-то момент я вдруг начал думать и пытаться понять, какой вообще у танца, есть ли у него критический потенциал и возможность быть политическим в любых смыслах. И, конечно, меня это гораздо больше волнует в смысле тоже, как Галя сказала, формы, а не содержание. Потому что делать, ну, например, сделать танцевальный спектакль там на какую-то тему политическую – это одно, это, скажем так, несложно. А найти какую-то необычную форму, которая будет ставить зрителя в положение, при котором он будет мотивирован думать, анализировать что-то. То есть не просто вот на мне о чем-то станцевали, а физически чувствовать себя в пространстве, которое вынуждает его какой-то рефлексии. И, ну вот, в том числе я нашел для себя это пространство в постплей-театре, в том числе я очень активно начал работать, многие танцоры вообще за всю жизнь к этому не приходят, я активно начал работать с текстом, мне это нравится, и вообще я сейчас сторонник с точки зрения там инструментов, скажем, или выразительных средств театра, я сторонник такого тотального театра, при котором инструментом может быть все. Тем не менее, несмотря на вот это вот все, я продолжаю называть это танцем, потому что современный танец сейчас, он включает в себя все что угодно. Вот, и мне, ну, комфортно и интересно находиться вот в той струе и в том вот течении, в котором я сейчас нахожусь с постплей-театром. А с другой стороны, так уж получается, что я все дальше и дальше отхожусь от какой-то общей танцевальной такой волны в Украине, которая...
Ага, ну, то есть на танцы зеркал мы не пойдете.
Не ходил. Нет. И не пойду, по всей видимости.
Я как зритель скажу, недавно был фестиваль танцевальный, я простер-танцию, правильно?
Да, простер-танцию.
Вот. И там приезжали и из-за рубежа тоже коллективы, это был вот современный танец. И я вам хочу сказать, что да, танец может быть очень политический, может быть, если он вдруг... посредством движения на сцене, даже если не брать вот СОС, а вот даже поляков, да, он тебя, во-первых, вырывает из комфортного ощущения наслаждения своим движением, он тебя заставляет думать, что это значит, и ты начинаешь понимать столкновение, понимать идеи, понимать проблему, как это сделано, не только движение тела, но и конструкция всего вот этого вот перформанса танцевального. Сама конструкция, она уже несет в себе конфликт, и конфликт социальный, и конфликт политический.
В последние 4 года, уже скоро будет как 5, общественный дискурс и общественные дискуссии в Украине, материковой и в Крыму расходятся. И расходятся с каждым годом все сильнее. В Украине запущен и, в принципе, объективно успешно завершен процесс декоммунизации. Мы говорим о более чем 1000 переименований населенных пунктов и десятках тысяч улиц, площадей и скверов. А вчера мы рассматриваем там фотографии с
Севастополя.
Из Севастополя, прекрасный, где там до сих пор носят Сталина на баннерах. Ну, то есть баннер, конечно, отпечатан уже по современным технологиям, но георгиевская лента, баннер и тому подобное. И, конечно, в этой студии мы из раза в раз поднимаем эту проблему, как мы будем договариваться с людьми, которые там остались и живут в этом российском пространстве информационном и мысленном. И вот теперь ваша позиция с точки зрения искусства. Вот насколько, во-первых, искусство разошлось в Крыму и на материковой части Украины за эти 4 года, и, во-вторых, на каком языке придется договариваться об искусстве после деоккупации?
Искусство в Крыму и на материке разошлось кардинально, потому что я буду говорить о Киеве, хотя на периферии тоже очень много, я буду говорить только о театре, очень много развивается в сторону европейских, да, форм искусства. Это современное искусство, оно очень такое сложное, сложно сочиненное. Очень конфликтная, политическая, сложно форма образующая, то есть там очень сложно смотреть спектакли, хорошие спектакли смотреть сложно, надо работать. Вот. В Крыму идет абсолютный откат обратно в советскую систему бесконфликтной драматургии. Наш режиссер, который основал театр-студию на Москальце, из которого потом выросло то, что выросло там «Карман», студия «Мы» и «Карман». Он сейчас режиссер, он главный режиссер бывшего украинского театра, сейчас не знаю, как он называется, в общем, украинского театра. И вот он, когда у них ставили этот мост над рекой, он в интервью сказал: «Я упал в обморок, у меня кровь из глаз», что спектакль поставлен в лучших традициях советской бесконфликтной драматургии. Это человек, который закончил «Щуку», у которого ученик Вахтангова вел курс, и я не знаю, что с этим несчастным Эуфером в могиле приключилось. Он, наверное, закопался еще глубже, чтобы этого не видеть и не слышать. То есть Крым очень не то что отстал, он деградировал, просто нынче в посты уже не можно.
Удастся ли договориться об искусстве после деоккупации?
Не знаю. Нам не только по искусству нужно будет договариваться, нам нужно будет по многим пунктам договариваться. Посмотрим. Давайте решать проблемы по мере их поступления.
На этом ставим многоточие в разговоре с моими сегодняшними гостями. Можно вас называть театралами?
Ну, я не очень люблю это слово. Ну, просто... Как угодно, так и называйте, господи. Да, и театральное представление тоже можете продолжать.
С театральными представителями Галиной Джикаевой и Антоном Овчинниковым, которые поставили перформативный спектакль «Крым мой», отчёт о путешествии которого никогда не было. Надеюсь, у наших слушателей еще будет возможность его увидеть собственными глазами. Спасибо, что пришли, дорогие радиослушатели. Спасибо. Ни в коем случае не переключайтесь. После короткой паузы самое крымское в мире радио продолжит свой эфир.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущая радио «Крым. Реалии» информирует крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым. Реалии».
А когда был в театре последний раз Сергей Громенко? Этот вопрос мы сейчас ему и зададим.
После рождения ребенка я в театре каждый день. Я просто не выхожу из него.
Любите ли вы театр? Кстати, тоже напишите. И вот современную документалистику. Кукольный театр у Сергея Громенко бывает часто. Да, это мы поняли. Ну и, собственно, напишите тоже в комментариях свою реакцию. Бываете ли вы в театре в классическом и вот в таком вот современном? Будет интересно узнать. Но далее в эфире радио «Крым Реалии» в нашем вечернем эфире рубрика «Любимая нами 100%». Судя по реакции в тех же комментариях в Ютьюбе, вы тоже в восторге иногда бываете от этой рубрики. Это новости завтрашнего дня. Новости, которые могут нам показать. Мы можем представить, какой же будет картина этого будущего дня. Ну и что тебя впечатлило, Сергей?
Ну, вновь возвращаемся к теме, которая езженная, переезженная, да не выезженная до конца. Пресную воду для Крыма будут искать под Черным и Азовским морями. Специалисты занимаются поиском источников пресной воды под Азовским и Черным морями с целью снабжения Крыма. Об этом сообщает пресс-служба российского сенатора от Крыма Сергея Цекова со ссылкой на руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Киселева. Цитирую. Евгений Киселев прояснил ситуацию с поиском подземных вод под Азовским и Черным морем к западу от Крыма. По его словам, там будут проводиться специализированные поисковые работы регионального плана. Было отмечено, что в советское время в Азовском море был получен фонтан пресной воды, что подтверждает ее наличие в этом регионе. Конец цитаты.
Но да, я просто параллельно слежу за тем, что пишут наши зрители, вот, поэтому ты можешь продолжить.
Киселев заверил, что вопрос водоснабжения в Крыму поставлен на системную основу. Переданы соответствующие полномочия и субсидии. Проводятся крупномасштабные геологические работы. Он отметил, что проблем с обеспечением восточной части полуострова нет, поскольку там достаточно ресурсов и запасов подземных вод для того, чтобы обеспечить водоснабжение Керчи и Феодосии. Севастополь также может может подавать воду в системы на востоке Крыма. По оценкам представителей министерства, более сложная ситуация сложилась в Армянске и Красноперекопске, где вода используется для технологических нужд. Там наблюдается постоянное подсоление подземных вод, поэтому ведомство обязало компании двигаться на более глубокий горизонт, чтобы обеспечить нормальное водоснабжение населения. В общем, дорогие радиослушатели, если вы считаете, что у вас с водой в Крыму все в полном порядке, как утверждает Евгений Киселев, напишите нам об этом в комментариях. Если считаете, что он выдает желаемое за действительное, тоже пишите.
Ну, а тем не менее, новости, вот каждый день буквально есть какие-то новости от коммунальных служб Крыма о том, что происходит, что постоянно какие-то аварийные работы ведутся, проблема с перебоями воды существует также. Ну, и, конечно же, можем вспомнить о той проблеме с водой, которая существует для сельского хозяйства. А это крайне немаловажно. Ну, и еще одна тема, мы вчера уже затрагивали ее, и она имеет развитие. Дело в том, что есть такая инициатива, вчера мы зачитали от российского главы Крыма Сергея Аксенова, который обратился к Владимиру Путину с просьбой сделать Росгвардию единственной структурой для охраны школ и других образовательных учреждений полуострова после взрыва в Керченском поликлиническом колледже. Вот такая вот причина, да, и такое следствие. Но вот об этом сообщила журналистам российский министр образования Крыма Наталья Гончарова. И вот сегодня в Госдуму внесен проект закона, предусматривающий осуществление Росгвардии охраны образовательных организаций, пишет об этом РТ. Документ был разработан членом Государственной Думы по труду, соцполитике и делам ветеранов Сергеем Вострецовым. Не знаю, Сергей Громенко у нас в курсе вообще о политиках из Госдумы или только о крымских политиках в Госдуме?
Этот человек не из Крыма.
Не из Крыма, точно, да. Но вот он отметил, что соответствующую поправку в федеральный закон российский о войске Национальной гвардии Российской Федерации. Следует эту правку внести, по его мнению, чтобы избежать несчастных случаев в общеобразовательных организациях. И есть пояснительная записка к законопроекту, где говорится, что только в этом году произошло несколько нападений на учебные заведения, в котором были не готовы системы безопасности. Мы уже напоминали об этом с Александром Янковским вчера в эфире, что на самом деле в этом же Керченском колледже была рамка на входе, да, но она не работала. То есть ее поставили, но не подключили. То есть она никаким образом не могла помочь выявить оружие, например. Более того, есть там, например, задний двор, который не защищен, не охраняем. И что вот тут даже не то, чтобы все были меры безопасности, только Росгвардии не хватало. Тут на самом деле тех мер безопасности, которые внедряют в России и в аннексированном Крыму, их тоже, оказывается, не хватило. Но к другим новостям уже про курорты.
К другой езженной да непереезженной теме Минкурортов Крыма легализует мини-отели полуострова. По поручению российского главы Крыма Сергея Аксенова, подконтрольное Кремлю Министерство курортов и туризма полуострова разработало комплекс мер для легализации мини-отелей. Об этом сообщил профильный министр Вадим Волченко. По словам главы Минкурортов, на сегодняшний день в Крыму функционирует около 4500 мини-отелей. При этом теневой сектор туристической отрасли Крыма, по оценке министра, достигает как минимум 50%. Как отметил Волченко, основные вопросы, сдерживающие собственников отелей на пути к легализации, состоят в требованиях земельного законодательства, а также налогового учета и налоговых ставок. Предлагаемые министерством меры направлены на облегчение налогового бремени. В частности, предполагается ввести налоговые каникулы на срок от 3 до 5 лет и нулевую налоговую ставку на прибыль для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. Также Минкурортов предлагает ввести мораторий на проведение проверок государственного земельного надзора в отношении мини-отелей Крыма. Кроме того, муниципальным властям предлагается принять постановление, предусматривающее снижение ставок земельного налога для земельных участков, на которых расположены отели. И помимо законодательных мер, предлагается предоставить зарегистрированным малым отелям субсидию в части возмещения затрат на проведение классификации, которая со следующего года станет в России обязательной. Ну, в общем, из этой новости следует только одно. Надо все бросить, срочно ехать открывать мини-отель в Крыму. Золотая жила, 100% верняк.
Да, то есть это была зачитана новость официально, как она была озвучена инициаторами вот таких вот новшеств. И на самом деле, если вчитаться, то вроде как, вот на первый взгляд, кажется, кажется, все достаточно позитивно. Но интересно, какой процент этих мини-отелей существует вообще там легально, нелегально, да? Очевидно, что документы какие-то есть у большинства, но какой налог они платят и прочее, да? И да столько ли они платят, сколько хотели бы, чтобы они платили, например? А сколько они зарабатывают вообще? Это тоже отдельная тема, которую мы, конечно же, периодически поднимаем в нашем эфире. Тут наши зрители в YouTube возвращают нас снова к воде, и Юрий Юрьевич вот пишет: расскажите про Красный Перекопск. Там во всем городе меняют водопровод, полностью меняют асфальт и тротуары. Мы об этом рассказали, как вы хотели. Вот, собственно, но к воде, да, это в том плане, в котором вы отзываетесь, не имеет, конечно, отношения. То, что какие-то изменения, подвижки, ремонт дорог происходит, ну, это ок, никто этого не скрывает, и мы тоже в эфире этого не скрываем. Вы же видите, как много мы внимания уделяем и вашим комментариям, и, собственно, новостям от российской власти в Крыму, да, от официальной местной власти. Ну и, собственно, есть еще одна тема такая. В Симферополе появится приют для бездомных животных. В первую очередь городского пункта содержания безнадзорных животных в Симферополе планируют сдать уже до 2019 года, ну, то есть через год, возможно. Об этом сообщил представитель фирмы-подрядчика Валерий Писарев. Он уточнил, что к настоящему времени уже закончены работы по строительству фундамента под вольеры для собак среднего размера. И представитель подрядчика также указал, что стоимость проекта составляет 50 миллионов рублей. Добавил он также, что к настоящему времени отставание от плана работ месяц. Со своей стороны, глава департамента капитального строительства Российской администрации Симферополя Алла Кудряшева рассказала, что вторая очередь проекта, предусматривающая строительство, то есть первая очередь это был у нас фундамент, а вторая очередь это строительство административного корпуса площадью 652 квадратных метра. Сколько же вольеры будут метров, не указали, кстати. Но фундамент для них это первая очередь, а вот вторая очередь это уже админкорпус, то есть для людей, которые будут, очевидно, заниматься, да, как-то распоряжаться этим центром для приютом для бездомных животных. И далее вот цитат официально: мы со своей стороны направили предложение по включению в республиканскую программу данного проекта строительства второй очереди, но пока не получили. Получили никакого ответа. Вот так вот.
В общем, не построят они в этом году.
Мост построили и, ну, обещают к концу 2019 года.
Да,
строят, ну, сообщают о том, что строят. Ну и далее в нашем эфире мы же не можем не уделить время крайне важной рубрике, потому что она важна на самом деле в первую очередь и для вас, дорогие наши зрители, слушатели, читатели. Топ-5 материалов на сайте Крым Реалии. Это постоянно меняется в течение дня. И вот на данную минуту, на данную секунду у нас есть информация от наших коллег. Что же вы предпочли читать, слушать и смотреть? Оставайтесь с нами.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Добрый вечер, дорогие слушатели и зрители. Хочется стереть себе память. Это не я себе, это реакция соцсетей на фильм «Крымский мост». Фильм снял режиссер Тигран Киасаян по сценарию Маргариты Симоньян, которая одновременно является главным редактором телеканала российского Russia Today, RT. Фильм «Крымский мост» за первые 5 дней проката в России собрал, ну, чуть больше 43 миллионов рублей, не войдя в пятерку лидеров по кассовым сборам. Вот что, например, пишут пользователи соцсетей. Снять фильм «Крымский мост», комедийная мелодрама, и крутить в кино. Каким нужно быть отпоротым ватником, чтобы купить на него билет? Киасаян, твой отец был гением, а ты пешка пропаганды вместе со своей женой. Мерзость. Это была цитата. Дальше у нас колонка Виталия Портникова, который, несмотря на санкции российского правительства против него, продолжает высказывать свои мнения на сайте Крым Реалии. Называется материал «Обреченный объект». Пишет Портников вот что. В Москве сообщили, что российский Эрмитаж подготовил проект дополнения списка объектов наследия ЮНЕСКО, в который вошел южный берег Крыма. Эти действия подаются в российских СМИ как обычная рутинная работа. мол, вот еще одна важная часть российского культурного наследия должна стать охраняемой зоной ЮНЕСКО. Но вот южный берег Крыма, это, пишет Портников, оккупированная и впоследствии аннексированная территория Украины, и никаких шансов попасть в список российского наследия у него попросту нет. Вот так он считает. Больше всего смотрят на нашем сайте фотогалереи, например, из Феодосии. 40 дней, именно так с итальянского переводится название карантинного холма самой старой части Феодосии. Во времена, когда горожане отходили от эпидемии чумы и холеры, иностранным кораблям приходилось простаивать у берегов Кафы больше месяца. Вот наш корреспондент вот туда, уже не в Кафу, а в Феодосию современную сходил, пофотографировал, и его результаты его работы можете увидеть на сайте. Еще у нас там есть фотогалерея из Демерджи, подъем на это плато со стороны раскинувшегося под ним села Лучистое, один из популярных маршрутов в Крыму. Длина плато с запада на восток составляет 5 километров, а с севера на юг 2 километра. Завершает наш ТОП на сегодня радиоэфир, который провел наш коллега Александр Янковский, «День принуждения к единству». 4 ноября в Крыму проходили мероприятия, приуроченные к Российскому дню народного единства. Что значит этот российский праздник для жителей аннексированного Крыма? Но были в этом эфире еще и другие темы. Например, суд в Киеве арестовал на 2 месяца бывшего главу апелляционного суда автономной республики Крым Валерия Чернобука. В чем его обвиняют? Эти и другие темы можно послушать в подкасте на сайте Крым Реали. Это был эфир в понедельник. Вот таким был ТОП на сегодня.
Спасибо большое, Юлия Дрозд. 105 материалов от Крым Реали. Подписывайтесь на Крым Реали Дейли и каждое утро будете узнавать о самых главных новостях вчерашнего дня. Сергей Громенко, Юлия Дрозд, Катя Некречи. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
Всего вам доброго.